Приветствую всех наших слушателей. Игорь Ивановский, так меня зовут. Продолжаем говорить о том, что происходит в России и в мире. Тут НАТО хочет увеличить свои войска на Западных Балканах, в том числе и в Косово. Ну, не то что хочет, рассматривает возможность увеличения численности своих войск, так будет точнее сказать. Нужно это для того, чтобы держать ситуацию в регионе под контролем. По крайней мере, об этом заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг. Уточняется, что после столкновения между полицией и вооруженными сербами, которое произошло 24 сентября, Альянс направил в Косово сотни дополнительных военных из Великобритании и Румынии. Ну и вот сейчас поднимается вопрос, следует ли еще увеличивать постоянный военный контингент или того, что есть уже достаточно. К чему могут привести подобные разговоры и к чему может привести увеличение военного контингента? Давайте будем разбираться. У нас на связи политолог, доцент Департамента политологии и финансового университета при правительстве России Евгения Войко. Евгения Викторовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, на ваш взгляд, с чем связаны такие заявления Столтенберга и какова вероятность того, что на Западных Балканах все же будет больше военных НАТО на постоянной основе?
Ну, собственно говоря, здесь вполне можно опираться как раз на те слова, которые вы процитировали. Это, безусловно, увеличение контроля над ситуацией, но прежде всего увеличение контроля страны НАТО над ситуацией. То есть, безусловно, сейчас мы видим, что те столкновения, которые имели место, они, ну, в общем-то, отражают ту степень напряженности и неготовности, прежде всего, Сербии, сербского общества, значительной его части, по крайней мере, мириться, да, вот с тем, что Косово, что называется сейчас, так сказать, не в полной мере контролируется, да, Белградом, и, соответственно, в принципе, вот теми раскладами, которые сегодня на Балканах сложились. Вот. И в этом смысле, безусловно, это, во-первых, демонстрация того, что, так сказать, НАТО собирается всерьез и надолго входить в край, и плюс, в общем-то, оставляет окно возможности для последующей евроатлантической интеграции Косово. Власти Косово, в общем-то, не скрывали того, что хотят пойти в НАТО, и, соответственно, НАТО тоже не скрывал, что готов Косово взять в свои ряды, но для этого надо соблюсти ряд, скажем так, условий, совершить определенные действия. Вот. Но, тем не менее, даже без формального членства мы видим, что фактически Косово и так контролируется уже альянсом. Безусловно, тот факт, что на территории, так сказать, республики, которую они же сами считают независимой, находятся как раз-таки иностранные войска, говорит о том, что, да, так сказать, в независимости, да, так сказать, в каком-то суверенитете, в данном случае, говорить, безусловно, не приходится. Ну и не стоит забывать о том, что, так сказать, прежде всего, Сербия не признала эту независимость, безусловно.
Да, ну и добавлю, что президент непризнанного Косово Вьоса Османи тоже раскланялась в ходе совместной пресс-конференции с Столтенбергом, сказала, что Приштина является надежным партнером Североатлантического альянса, доказывает это поддержкой Украины и санкционного режима против России. То есть, ну, говорит, да, как о независимом государстве, которое стремится в НАТО, и это несмотря на то, что Сербия-то придерживается совершенно другого мнения.
Да, абсолютно это так. И тем более, кстати, стоит отметить, что сама-то Украина, в общем-то, довольно осторожно относится, да, к вот такой косовской независимости. То есть, так сказать, в 2008 году, когда, так сказать, вот началось это признание рядом западных стран, прежде всего, Украина не поддержала это решение. Ну, в том числе, имея свои, так сказать, территориальные вопросы. Вот, поэтому здесь, да, так сказать, эта поддержка со стороны Косово, она, безусловно, инспирирована извне. И вот, опять же, да, вот эти вот заявления, которые мы слышим, и, в принципе, вот та довольно такая очень стремительная, да, евроатлантическая попытка интеграции, ну, конечно, говорит о том, что власти Косово, так сказать, и не рассматривают свою, так сказать, территорию как независимое, действительно независимое государство, то есть, по крайней мере, не вкладывают в это, ну, скажем так, тот смысл, да, к которому мы привыкли. Независимость, возможно, каких-то перераспределений финансовых потоков, может быть, каких-то там, так сказать, не в их схемах, это да, но что касается вот военного присутствия, то здесь абсолютно, так сказать, территория отдана уже на откуп НАТО, и мы видим, что, так сказать, вот те заявления, которые озвучиваются, они наоборот будут только усиливать вот эту вот, наоборот, внешний контроль, да, и контроль в том числе над Косово.
Евгения Викторовна, и вот в этой связи любопытны заявления президента Сербии Александра Вучича. Он сказал, что страна попробует улучшить отношения с НАТО, однако будет сохранять военный нейтралитет. Вот, а об этом он сказал во время визита генсека Альянса Йенса Столтенберга. Ну, Александр Вучич ведь опытный политик, он, наверное, понимает, что вряд ли здесь возможно усидеть на двух стульях, да, улучшить отношения с НАТО и сохранять нейтралитет, то есть рано или поздно все равно придется занять либо ту, либо другую сторону. Или вот что, на ваш взгляд, скрывается за этими словами, этим желанием наладить с НАТО некие контакты и улучшить отношения?
Ну, безусловно, скажем так, если бы не было желания, в принципе, встречаться со Столтенбергом, то, так сказать, этой встречи бы не состоялась, и, соответственно, этих заявлений бы тоже не было. То есть, да, здесь есть действительно попытка, с одной стороны, показать, что Сербия, так сказать, не настроена воинственно по отношению к Альянсу, хотя мы видим, что, так сказать, НАТО поддерживает, да, косовский суверенитет, косовскую независимость. С другой стороны, так сказать, есть и довольно большая, скажем так, вот патриотическая часть сербского общества, игнорировать которую и антизападно настроена, игнорировать которую Вучич не может. Ну и плюс, безусловно, это все-таки фактор России, фактор Китая, кстати, тоже. Экономические и политические отношения с этими странами, они для Сербии довольно-таки важны. Вот, поэтому, да, здесь, так сказать, можно, в принципе, следить за всей логикой действий президента сербского на протяжении вот последних, ну, почти двух лет, начиная, так сказать, с февраля 22 года, когда он неоднократно говорил, на Сербию оказывается давление, соответственно, голосует, допустим, в Совете Безопасности таким образом, да, а, допустим, заявления, ну, скажем так, более даже пророссийские. То есть Вучич неоднократно говорил о том, что он, так сказать, пытается маневрировать и для, тем самым извлекает, скажем так, для Сербии, прежде всего, выгоду. Но понятно, что долго так продолжаться не может, тем более, что мы видим, да, так сказать, стоит, что называется, пойти на уступки, прежде всего, в отношении западных игроков, то потом давление будет кратно усиливаться, да, и уже действительно, так сказать, о каком-то таком вот маневрировании даже речи не идет. Поэтому здесь на данном этапе это, видимо, попытка действительно играть то есть искусство возможного, попытка вот балансировать, с одной стороны, и не отбрасывая западный фактор. Это инвестиции, это перспективы вступления в Европейский Союз, но и в то же время поддерживая отношения с Россией и с Китаем.
Причем, смотрите, как повел себя Столтенберг. Он сказал, что Альянс, конечно, уважает решение Сербии оставаться нейтральной страной вне военных блоков, бла-бла-бла, но в то же время он обсуждал с Вучичем возобновление совместных учений с НАТО. И тут же говорит, что это не будет означать нарушение нейтрального статуса Сербии, ну просто мы вот проведем на вашей территории военные учения, и все, а так вы абсолютно нейтральны. То есть вот уже даже, наверное, из этих слов можно сказать, куда клонит Запад, НАТО, и Столтенберг, хотя, в общем, ничего удивительного.
Безусловно, идеальная модель – это пообещать Сербии, так сказать, вступление, да, в общем-то, и в НАТО, да, и в Европейский Союз, но, скажем так, формально пока не могут обещать вступление в НАТО, да, Сербия не заявлялась, но в Европейский Союз, да, так сказать, это окно, так сказать, эта возможность сохраняется, вот, но при этом, так сказать, не реализовывать для этого ничего, но при этом обеспечивать только собственный интерес, проводить учения, тем самым усиливать свое военное присутствие в регионе, соответственно, обещать инвестиции в обмен на политические реформы и в обмен, допустим, на сворачивание определенных экономических проектов с Россией в том числе. То есть здесь вот это такая уже традиционная политика, которую мы наблюдали, так сказать, не только на Балканах, а гораздо ближе к России.
Ну, если вернуться к ситуации на Балканах, некоторое время назад она обострялась и очень сильно обострялась сейчас, вроде как из новостной повестки Косово ушло, вроде как там все спокойно. На ваш взгляд, как могут развиваться события? Это спокойствие, оно насколько прочное? И что может произойти, если действительно НАТО примет решение об увеличении военного контингента?
Ну, в общем-то, таких военных столкновений, которые мы наблюдали вот в начале осени, их исключать нельзя. Более того, их вероятность возрастает, поскольку фактически, так сказать, проблема действительно в таком подвешенном состоянии находится. И более того, сам этот косовский сюжет, он раскачивается извне довольно активно. Поэтому, безусловно, вот, скажем, антикосовский, да, вот патриотически настроенная часть сербского общества, она не примет и не принимает вот эту политику НАТО в регионе. Поэтому здесь столкновения исключать нельзя. И более того, очень высокая вероятность, что они произойдут в обозримой перспективе.
А антикосовская вот эта вот часть общества, она насколько большая в Сербии? Насколько это большая сила?
А ее, скажем так, такой фундаментальный, наверное, в фундаментальном влиянии говорить все-таки не приходится. То есть, да, патриоты, так сказать, есть, те, кто как раз отстаивает именно, так сказать, вот, сохранение Косово и Метохии, края в составе Сербии, соответственно, это сближение с Россией. Но нельзя сказать, что эта группа очень влиятельная. То есть, да, так сказать, мы видим все-таки вот та попытка балансировать со стороны Вучича тоже связана, да, вот с пониманием того факта, что есть и интересанты все-таки сохранения отношений с Россией. Но Сербия идет, так сказать,
сохраняя, да, свой европейский курс. Вот мы видим сейчас риторику по НАТО, то есть говорить о каком-то таком большом влиянии не приходится в данном случае. Поэтому, так сказать, голос есть, но голос не является определяющим.
Евгения Викторовна, вот я еще нашел одно из недавних интервью Александра Вучича, удивился, насколько оно пессимистичное, потому что там он допустил осложнение ситуации для республики на фоне выборов в 2024 году в России, США, на Тайване и, возможно, на Украине. Он сказал, что если вы посмотрите на выборы, которые будут проходить в мире, все те выборы вместе с российскими и, вероятно, украинскими будут представлять возможность для перемен или формирования новых ценностей на глобальном уровне. И далее он продолжает: не ждите, что ситуация для нас станет каким-то образом лучше. Наоборот, я ожидаю самое тяжелое положение Сербии в истории нашей страны. Откуда такой пессимизм-то, на ваш взгляд?
Ну, так сказать, высокая степень неопределенности. Понятно, что здесь Вучич, так сказать, не может предсказать исход по некоторым трекам, которые, так сказать, он озвучил. То есть понятно, что Сербия в текущем контексте в значительной степени как раз-таки зависит, да, от раскладов и взаимоотношений между теми игроками, которых он назвал, перечислил. Поэтому в данном случае, так сказать, с учетом того, что сейчас ситуация по-прежнему такая нестабильная, он вот такой негативный прогноз дает, хотя, так сказать, нельзя сказать, что абсолютная ситуация сейчас не контролируется. И, безусловно, многое, даже, может быть, в значительной степени, все зависит именно от, собственно говоря, Сербии, да, той позиции более принципиальной, может быть, менее принципиальной, которую сербское руководство будет занимать, собственно говоря.
Спасибо большое. Политолог, доцент Департамента политологии Финансового университета при правительстве России Евгения Войко была в эфире «Радио Спутник». У микрофона же для вас работал Игорь Ивановский. Спасибо.
Вы слушаете «Радио Спутник».